Связано нападение. Однако на обычное ограбление оно, похоже, мало.
Нападение выглядело очень странно. Нападавших не столько интересовали деньги и сумка, которую они отобрали у подружки Лены. То есть они довольно странно себя вели, старались не бить по лицу, но все равно били и били сильно. Еще очень странное было появление вот трех девушек, которые их в итоге отбили. И пока очень много вопросов. Изначально, конечно, это выглядит как грабеж, как бандитское нападение, и его мы не связаны с профессиональной деятельностью. Но вот чем дальше, тем больше вопросов возникает. И с учетом того, какими темами занималась Лена, конечно, мы хотим дождаться ответов на эти вопросы.
Прусенкова отметила, что Милашина напишет заявление в полицию. Тысячи студентов могут быть отчислены из МГУ в связи с банкротством банка, через который они оплатили свое обучение. Этого не исключил председатель Российского студенческого союза Артем Хромов. Он поясняет, что учащиеся внесли средства на счет вуза через МИ-банк, однако они не были перечислены. Руководство МГУ своевременно не проинформировало студентов о том, что оплата через этот банк не будет приниматься, а в банке деньги приняли. Общая сумма пропавших денег около 300 миллионов рублей. При этом процедура возврата денег может занять несколько лет. В пресс-службе МГУ ситуацию пока не комментируют. О погоде. В Москве предстоящей ночью небольшой снег, минус 2-4 градуса. Днем в пятницу без осадков и довольно тепло, плюс 5-7 градусов. Сейчас столица около ноля. Марина Королева, служба информации, Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы.
Ярославская служба новостей.
Ваше здоровье.
Всем добрый день, здравствуйте. И это программа «Ваше здоровье». В студии Марк Нуждин, и я хочу сделать небольшой анонс. Дело в том, что ближайший месяц, каждый четверг, программа «Ваше здоровье» будет проходить в эфире радиостанции «Эхо Москвы» совместно с Центром развития, который в нашем городе работает достаточно давно и успешно. Чем он занимается, об этом вы сейчас все узнаете. Но так или иначе, речь у нас будет идти о здоровье скорее не физическом, а о здоровье психическом. Все это будет очень интересно, начиная с сегодняшнего четверга. Ближайшие четверги у нас вот такая направленность будет у программы «Ваше здоровье». Ну и сейчас я представлю наших сегодняшних гостей. Перед этим я еще напомню, что у нас, в общем-то, регламент обычный, то есть в последние, допустим, минут 15 программы мы будем принимать ваши звонки, так что не уходите далеко от радиоприемников и будьте готовы задать вопрос или, может быть, что-то прокомментировать по нашим телефонам. Я скажу, когда будет пора это сделать. В студии директор Центра развития Марина Вадимовна Павлова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Она еще по совместительству является дефектологом. То есть директор не просто директор, а директор, который еще и работает по такой интересной специальности. И заместитель директора Центра развития, психолог Юлия Сергеевна Метельская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тему нашей сегодняшней программы мы обозначили таким образом. Как не упустить своего ребенка и как предотвратить возможные социально-психологические проблемы. Поэтому родители, а особенно, наверное, бабушки и дедушки, которые всегда волнуются, больше родителей даже, будьте внимательны, будьте готовы задать вопросы и особо обратите внимание на то, что, в общем-то, Центр развития – это муниципальная организация. Ведь да ведь?
Да.
Вот. И туда вполне можно обращаться со своими проблемами. То есть, если вы что-то не услышали, то вполне в Центр развития можете прийти и получить там консультацию. Но сейчас давайте поговорим вообще о том, как вот на самом деле своего ребенка не упустить. Вот у меня написан такой достаточно сложный термин – социально-психологическая дезадаптация. Что это такое? И как с этим бороться?
Социально-психологическая дезадаптация предполагает внешнюю и внутреннюю сторону. То есть, с одной стороны, это состояние внутренней удовлетворенности своим состоянием, жизненным человеком, а с другой стороны, это способность соответствовать неким требованиям внешней среды. И то есть это должно рассматриваться в комплексе. И когда мы работаем с родителями, обратившимися к нам в центр, то очень часто обращаются в тот момент, когда уже какие-то проблемы произошли. И, что называется, гиря до полу дошла. То есть ребенок уже там съехал в учебе, плохое поведение, нарушены отношения с одноклассниками, с учителями, с родителями. И, или когда в стране происходят какие-то такие громкие, шумные истории, там подростки кончают жизнь самоубийством, преступность растет среди подростков, то надо понимать, что то, что происходит, это дело не сегодняшнего дня. Ребенок, то, что с ним случается, имеет длительную историю развития, начиная порой с самого раннего детства. И с проблемами легче работать в плане их предотвращения, чем потом решать, когда уже все случилось. И для того, чтобы это вовремя отследить и начать решать, родители должны внимательно следить за развитием ребенка, обращать внимание на то, как он проходит определенные стадии развития, соответствует ли это неким там, условно-возрастным нормам. Причем, когда мы говорим о развитии, имеется в виду и физическое, и интеллектуальное, и эмоциональное развитие, и речевое развитие. То есть все стороны должны рассматриваться вот в комплексе.
Ну, давайте мы сейчас попробуем назвать какие-то основные вот те самые стадии, которые должен пройти ребенок, с тем, чтобы, может быть, родители тоже имели об этом представление и как-то насторожились, не знаю, но во всяком случае знали, на что следует обращать внимание применительно к тому возрасту, в котором сейчас их дети находятся.
Но я здесь немножечко внесу корректировку. То есть центр развития в образовательном пространстве города существует уже 20 лет. И у нас есть совершенно разный опыт работы с разными категориями детей. И с 1992 года по 2000 центр акцентированно занимался коррекционной поддержкой детей, имеющих проблемы школьной адаптации и склонных к девиантному поведению. И вот 8-летняя практика работы показала, что такого рода поддержка, она, с одной стороны, то есть с эмоциональной и педагогической точки зрения очень затратна, и в то же время она недостаточно эффективна, потому что те сензитивные периоды ребенка, вот именно в течение которых происходит максимальное развитие всех его черт, качеств, в том числе качеств личности, вот, они уже упущены. И школьный возраст, к сожалению, вот в силу потери сензитивности, он является более сложным в коррекции, нежели дошкольный.
Ну, то есть, и когда вот приходится иметь дело с уже имеющейся проблемой.
Да, проблематика это достаточно уже сложно в плане коррекции, трудоемко. Вот. И с 2001 года вот основной акцент в своей деятельности центр сделал на работу с детьми дошкольного возраста, поскольку это наиболее такой чуткий к проведению любой коррекционной работы, ну, если она требуется, конечно, вот период. То есть тогда, когда дети максимально восприимчивы к любым воздействиям, в том числе коррекционного плана. Вот. Здесь необходимо, наверное, представить некие сензитивные периоды в развитии ребенка, о которых родителям нужно знать, и, безусловно, нужно учитывать и быть чуткими именно вот в эти моменты.
А сензитивные периоды это что?
Сензитивные периоды это периоды наибольшей восприимчивости психики ребенка к определенным эмоциональным реагированиям, к поведению, к определенным видам и способам деятельности.
Ну, то есть, когда на него легче всего и повлиять, соответственно.
Да, да, да. Вообще основных сензитивных периодов выделяется 6. Это сензитивные, имеется в виду в дошкольном возрасте, потому что в более старшем возрасте есть свои сензитивные периоды, и я потом тоже об этом каким-то образом расскажу. Значит, 6 сензитивных периодов. Это первый сензитивный период, это период развития речи. Следующий – это сензитивный период восприятия порядка. Следующий – это сензитивный период сенсорного развития. Далее – сензитивный период восприятия маленьких предметов. Пятый сензитивный период – это сензитивный период развития движений и действий. И шестой – это сензитивный период развития социальных навыков.
Это вы как бы по хронологии, это, от маленького
это возраста не столько,
к большому.
Это не столько хронологический принцип, сколько сензитивные периоды, они идут параллельно друг с другом. Это не значит, что вот один закончился, и сразу же начался другой. Угу. Вообще родителям важно знать еще и такие моменты, связанные вот с этими периодами. Сензитивные периоды прежде всего носят универсальный характер. Они бывают в жизни любого ребенка. Это важно. То есть ни одного ребенка это не минует. Далее, наверное, родителям необходимо знать о том, что они начинаются в определенное время и заканчиваются, проходят также бесследно. Если ребенок не успел воспользоваться вот таким, ну, как бы уникальным даром природы, что ли, то это уже, то есть этим уже он не воспользуется никогда. Далее важно понимать, что никто извне не может воздействовать и как бы изменять вот эту хронологию. То есть они происходят именно в дошкольном возрасте. И когда я буду говорить о каждом сензитивном периоде, я как бы вот его хронологическое течение обозначу. Вот.
Я как раз, между прочим, хотел попросить вас сейчас чуть-чуть сказать, наверное, как раз о каждом из этих периодов, с тем, чтобы у родителей создалось определенное представление, что, на что, в какое время нужно обращать внимание, и самое главное, на что обратить внимание для того, чтобы отметить, что да, здесь что-то пошло не так.
Ну, давайте начнем сейчас разговор с сензитивного периода развития речи, поскольку это, ну, наиболее, с точки зрения, видимо, родителей, важное. То есть нам более всего как бы задают вопросы, связанных именно с развитием речи. Вот. Ну, сензитивный период развития речи начинается с рождения ребенка и заканчивается где-то в 6 лет. Вот. От 0, то есть, ну, фактически с рождения и до 4,5 месяцев ребенок осознает, что речь существует и что это нечто важное в жизни человека. Он всегда поворачивает голову в сторону говорящего и внимательно следит за артикуляцией взрослого. Следующий, как бы, ну, подпериод, что ли, вот в этом большом периоде, это период с 4,5 месяцев, и до 1 года, когда у ребенка появляются первые звуки, и потом появляются слоги. Это все приводит к тому, что в год у ребенка формируется возможность произнести первое слово. То есть в год у ребенка появляются первые слова. Но словарь ребенка еще ограничен, крайне причем ограничен. К 1,5 годам ребенок полностью формирует у себя грамматический строй родного языка. То есть он фактически психологически готов к речевой деятельности, к полноценной речевой деятельности. Но и вдруг, и тут, в общем-то, для него настает осознание того, что говорить-то он не может, поскольку у него нет словарного запаса. И вот в этот период, в возрасте от 1,5 лет до 2-2,5 лет, у него происходит лавинообразное нарастание словаря. И никогда больше человек, даже получая несколько высших образований, не приобретает столько лексики, сколько ребенок набирает вот в этот возрастной период. Очень важным, принципиально важным, еще является такой промежуток времени, как возраст от 3,5 до 4 лет, когда даже можно немножечко подвинуть этот срок, наверное, от 3 до 4 лет, когда ребенок начинает проговаривать все, что он думает, вслух. Это тут уникальность этого момента состоит в том, что именно вот именно в этот период можно проследить, насколько речь ребенка логична, насколько он правильно формулирует свои желания, как бы простраивает какую-то последовательность действий, насколько его речь адекватна ситуации. Это та наша интеллектуальная деятельность, которую мы выдаем, то есть вот в этот период человек выдает вовне. Далее происходит процесс интериоризации, то есть речь становится внутренней, и никогда уже нельзя судить об истинном интеллектуальном развитии ребенка, и как бы это потом уже проводится, то есть выясняется с помощью тестов, каких-то иных, в общем-то, методов, но вот упустя такой как бы важный диагностический момент, как вслушивание в речь ребенка, как бы понимание того, насколько его речь стройна и логична, то есть вот мы, вот, если теряем эту возможность, то уже, в общем-то, судить мы сможем только в развитии интеллекта по косвенным признакам. Далее, в возрасте от 4 до 4,5 лет ребенка начинают интересовать символические обозначения букв или звуков. Он начинает их писать на песке палочкой, лепить из пластилина, производить какие-то манипуляции с магнитными алфавитами и так далее. То есть у ребенка закладывается символическое понимание буквы как таковой. И прежде чем научить ребенка читать, ребенок должен вот как бы владеть такими способами еще деятельности. Потом совершенно незаметно для родителей, когда никто его не обучал целенаправленно этому, ребенок вдруг берет карандаш или ручку и начинает копировать буквы. Сначала он копирует одну букву, потом несколько, потом он начинает копировать целые слова. И в этот период он уже фактически подготавливает себя к овладению чтению. И в 5, то есть в возрасте от 5 до 6 лет ребенок способен без особых трудностей достаточно легко овладеть чтением. Вот когда ребенка пытаются обучать чтению в более позднем возрасте, это дается, к сожалению, более тяжело, с большими педагогическими затратами.
Вы сказали, что родители очень часто обращаются по вопросам именно развития речи. А на что, собственно, жалуются люди и на что здесь стоит обращать внимание?
Но основная проблема в том, что у многих детей выставляется неврологами, детскими психиатрами диагноз задержка психического развития. Задержка речевого развития. Ну и при задержке психического развития тоже в структуре дефекта как бы присутствует задержка речевого развития. Поэтому вообще задержка речевого развития — это как индикатор иных проблем развития ребенка. Поэтому мы всегда обращаем внимание, и родителям это более показательно, они тоже всегда, то есть в первую очередь их волнует вот такая задержка речевого развития. Здесь можно о чем говорить? О том, что вот когда я говорила о раннем возрасте, то есть когда ребенок от 0, от рождения до 4,5 месяцев не обращает внимания, его не интересует речь взрослого, он не проявляет к ней эмоционального какого-то отношения, то есть это уже свидетельствует о том, что у ребенка какие-то проблемы в развитии могут быть. То есть либо у него могут быть проблемы со слуховой функции, либо все-таки есть какая-то интеллектуальная недостаточность, то есть интерес ребенка еще к речи взрослого не проснулся. То есть идет некая задержка в этом смысле.
И вот если вспомнить то, с чего мы начали свой разговор, то вот эти самые социально-психологические проблемы, они как раз и могут возникнуть, в том числе и из-за того, что у ребенка определенные проблемы в усвоении речи.
Да, конечно.
На что еще здесь можно обратить внимание? То есть что еще может послужить фактором риска возникновения вот этой самой проблемы в адаптации ребенка социально-психологической?
Вообще выделяют три группы факторов. Это социальные факторы, факторы соматического здоровья и факторы личностных особенностей. Соматическое здоровье – это любые нарушения здоровья, ослабленность физическая или утрата или частичная утрата каких-то функций. Слабовидящий ребенок, слабослышащий ребенок или там слепой, глухой, он, конечно, будет испытывать определенные трудности в социальной адаптации, потому что нарушена коммуникация. Вся социальная адаптация происходит в процессе коммуникации. И отсюда понятно, почему речевые нарушения, нарушена коммуникация, и ребенок, ему трудно общаться.
Оказывается, выключен, да.
Да, он оказывается выключен. Фактически он, его общение, если это не говорящий ребенок, ограничивается кругом людей, которые научились понимать его по языку жестов. К личностным факторам дезадаптации относятся, упрощенно, некие особенности характера. Например, повышенная тревожность личная, когда ребенок склонен тревожиться, переживать, ожидать негативного развития ситуации. И это тоже может приводить к нарушению такой социальной коммуникации, когда он не ведет себя социально смело, не вполне доверяет окружению, склонен замыкаться в себе и избегать контактов. Такие дети при достаточно высоком интеллекте могут быть парадоксальным образом неуспешны в школе, потому что боятся отвечать у доски, боятся стать объектом там иронии или замечаний со стороны учителя или одноклассников. Еще можно там ряд каких-то личностных особенностей перечислить, которые могут затруднять.
Вы, по-моему, назвали самые распространенные сейчас.
Повышенная агрессивность тоже может быть.
А, да, точно, вот это я забыл.
импульсивность повышенная, часто очень, когда ребенок в силу повышенной такой реактивности своей не успевает вовремя отследить последствия своих действий, каких-то реакций. И такие дети тоже иногда могут восприниматься как агрессивные, хотя на самом деле они личностная агрессия у них не повышена. Но в силу вот таких особенностей, да, им тоже трудно общаться вот так дружелюбно с окружающими, в частности, с детьми, и тоже это может вызывать некое отторжение.
Так, это, как я помню, вторая была, как это назвать, второй фактор. Вот, а существует еще и третий.
То есть это социальный фактор, это фактор влияния окружения. Окружающая ребенка среда, в частности, семья и ближайшее окружение, тоже значительно влияют на его способность адаптации, потому что механизм адаптации идет по как бы двум путям. Это подражание и идентификация. Соответственно, ребенок, если родители сами в определенной степени дезадаптированы, не вполне адаптированы, или там не слишком успешно идет их адаптация в социуме, он подражает их поведению и демонстрирует это поведение в своей среде, что тоже может вызывать отторжение среди там воспитателей, детей, учителей и так далее. И ну, идентификация более сложный механизм, но мы не будем вот в такие уж такие тонко-теоретические вопросы вникать.
Да, тут скорее интересна практическая сторона. Понятно, что чем раньше родители начнут замечать, что что-то с ребенком не то, тем лучше. Но тут вопрос, как, собственно, это вообще можно заметить?
Я думаю, что в большинстве случаев родители, даже замечая по факту, что с ребенком что-то не то, часто не обращаются не потому, что они не видят проблему, а потому, что они защищаются от видения этой проблемы, то есть они ее отрицают. Им хочется думать, что проблемы пройдут сами. И иногда еще окружение здесь играет не лучшую роль. Допустим, там говорят знакомые, что там перестань волноваться, из таких добрых побуждений успокоить, на самом деле оказывая там медвежью определенную услугу. То есть ребенок не говорит до четырех лет, не беспокойся, выговорится. И родители, в силу того, что ему хочется защититься от этой проблемы психологически, отрицают ее существование, надеются, что все пройдет как бы само собой. Но Марина Вадимовна здесь говорила, пока они ожидают, что все пройдет само собой, сензитивный период может быть упущен, и в дальнейшем уже решение проблемы может идти более как бы тяжело и с привлечением каких-то дополнительных там средств.
Марина Вадимовна, вы тоже что-то хотели сказать?
Я хотела вернуться все к тем же сензитивным периодам, вот в контексте уже социально-психологических аспектов развития ребенка. То есть родителям не так уж и сложно, в общем-то, наверное, при определенном внимании к развитию ребенка понять, что с ним происходит что-то не так, либо как бы предпринять какие-то превентивные меры для того, чтобы таких проблем не происходило. Вот я перечисляла 6 сензитивных периодов дошкольного возраста, и вот один из них крайне важный, с моей точки зрения, это сензитивный период восприятия порядка. Маленький, то есть этот период длится от рождения до 3 лет, и наибольший, так наивысший пик его развития происходит с 2 до 2,5 лет. В этот период, то есть маленький ребенок как бы вокруг себя ощущает хаос большого мира. Он еще не знает, что делать с этим миром, как к этому относиться и как это можно упорядочить. И вот чтобы упорядочить этот большой мир для себя, он должен упорядочить мир вокруг себя. Вот. И это упорядочение как бы очень важно ну, как бы рассматривать в 3, что ли, аспектах. Это мир вокруг ребенка, упорядочение времени и упорядочение в отношениях близких к ребенку. То есть что значит упорядочение ну, близкого окружения, что ли, то есть вот этого мира вокруг ребенка. То есть ребенок должен понимать, что все его вещи находятся, должны находиться в одном и том же месте, то есть в одном и том же шкафчике. Вечером, даже если он разбросал игрушки, он утром должен обнаружить их ровно в том месте, где они должны быть положены. Он должен находить предметы туалета, как бы иные как бы предметы гигиены, то есть именно в тех местах, где они были всегда. И так они в течение вот этого 3-летнего периода, то есть они в том же месте должны находиться. постоянно, как бы упорядочение времени. То есть в одно и то же время ребенок должен просыпаться, как бы умываться, завтракать, выходить на прогулку и так далее. И что касается вот, как бы, да, социального окружения, то есть ребенок должен понимать, что близкие люди, во-первых, вот с 6-8 месяцев, наверное, родители отмечают, что ребенок очень негативно относится к появлению новых людей, потому что он не знает, какие варианты эмоции они ему могут предложить. А его близкое окружение всегда должно демонстрировать ему такое ровное отношение, не зависящее от настроения, там, изменений погоды и так далее. То есть всегда родители должны стараться как бы держать себя с ребенком ровно. То есть на какие-то отрицательные поступки они должны реагировать всегда негативно, и на какие-то позитивные всегда позитивно. То есть чтобы вот такого смешения оценочного в голове ребенка не было.
Вы про порядок сейчас очень... Вот порядок в комнате сказали очень важную вещь. Я понял, почему мои дети все раскидывают. Значит, с 2,5 до 3 лет.
До 3 лет.
Угу. Понятно.
Вот. И это не просто же внешний порядок. Вот этот внешний порядок в развитии ребенка – это потом внутренний порядок в голове человека. Это порядок в мыслях, порядок в поступках, в поведении, высоком самоконтроле, но, если хотите, в законопослушности. То есть вот так вырастает послушный ребенок.
Угу.
Как бы. Поэтому это очень важный сенситивный период, и, конечно, упускать его крайне нерационально. Вот. Я бы так сказала.
Уважаемые родители, мотайте на ус, а то, может быть, поздно. Не то чтобы совсем поздно, но, во всяком случае, исправить ситуацию будет на порядок сложнее. Мы сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите. Скоро вернемся.
Кто идет?
Реклама.
Что такое любовь с первого взгляда? Это соблазнительные очертания кузова и чуткое управление в любых поворотах. Это спортивная мощь двигателя и интеллектуальный полный привод. Это многоканальная аудиосистема Boss и спутниковая навигация. Это Nissan Murano. Ваша любовь с первого взгляда. Сегодня Nissan Murano по специальной цене от 1 449 000 рублей. Подробности у официального дилера Nissan. Компании «Спектр Авто». Проспект Фрунзе, 34. Телефон 58-56-56.
Красочная и правдивая история о жизни великого поэта в грандиозном спектакле «Пушкин». Народный артист России Сергей Безруков в роли Пушкина в блистательном актерском ансамбле. 27 апреля. На сцене Театра Волкова. Телефон 727404.
Торговый центр «Аксон». Отличный выбор электротоваров. Фрунзе, 30. Громова, 13.
Музыка любви, нежная в романсе и страстная в джазе. Заслуженная артистка России Нина Шацкая с программой «От романса до джаза». 10 апреля, клуб «Горка». Информация резерв 700-998.
Все виды утеплителя. Изамин, Рокволл, Изорок, Лайнрок, Изовер. Углическая 12. Телефон 737-595. Компания «Атекс». Глобальное утепление.
Встречайте. Новая коллекция кредитов от ООО «КБ Аксонбанк». Просто, удобно, выгодно. 8 800 100 1500.
Ну, кто еще не слушался рекламы?
Ваше здоровье.
Мы продолжаем, и я напомню, что у нас сегодня в студии директор Центра развития дефектолог Марина Вадимовна Павлова и заместитель директора Центра развития психолог Юлия Сергеевна Метельская. И сейчас вот еще о некоторых важных вещах нужно обязательно сказать. Ну, во-первых, вот хотелось бы попросить вас, чтобы вы еще сказали немножечко о том, что собой представляет сенситивный период развития социальных навыков. Потому что социальные навыки из того даже, что было здесь перечислено Юлией Сергеевной, это нечто такое, что потом накладывает огромный отпечаток на всю нашу жизнь. Мы либо в нее вписываемся, либо у нас начинаются проблемы.
Сенситивный период развития социальных навыков длится с 2,5 до 6 лет. Это, безусловно, один из важнейших сенситивных периодов, поскольку он во многом предопределяет социальную адаптацию человека в будущей жизни. Вот в этот момент складывается, у ребенка складывается то, что в дальнейшем можно назвать этикетом. То есть то, какие нормы поведения будут демонстрировать родители, каковы их отношения между собой, как они относятся к окружающим людям, как они относятся к окружающей действительности, это будет неким эталоном, который дальше ребенок пронесет через всю жизнь. И если родители способны будут дать в семье ребенку вот некие эталонные образцы поведения, отношения к окружающему миру, то и ребенок, в общем-то, ну, воспримет в этот период как бы максимально возможные вот такие эталонные образцы поведения, несмотря на то, что он, конечно же, будет бывать на улице, видеть, что происходит в подъездах, на остановках и так далее. Но в этот период семья и вот, семейные отношения, то есть родители, это самые знаковые люди в жизни ребенка, и, безусловно, их образец поведения будет для ребенка превалирующим. То есть так как заложится социальная ситуация развития ребенка в этот период, как бы так он способен будет это прожить и в дальнейшей своей жизни. Вот в этом и есть такая важность вот этого сензитивного периода и важность.
Еще раз скажите, вот со скольки до скольки лет на это нужно
обращать внимание? С 2,5 до 6 лет.
Ну, то есть практически весь такой сознательный дошкольный период.
Практически весь дошкольный возраст, да.
Ну и еще хотелось бы вас попросить рассказать о том, какая система у вас сложилась в центре развития по сопровождению детей. Как вы работаете?
Ну, в центре развития существует два структурных подразделения. Одно из них – это консультативно-диагностический отдел, в который родители могут обращаться с любой интересующей их проблематикой в развитии ребенка. Это как раз речь идет о тех чутких родителях, которые интересуются развитием ребенка, чутко воспринимают изменения как негативные, так и позитивные, происходящие в его развитии, и обращаются с теми вопросами, ну, которые им интересны, и с которыми они готовы работать. Вот. И второе структурное подразделение – это психолого-медико-педагогическая комиссия. Основная цель которой диагностическое, комплексное диагностическое обследование ребенка и определение наиболее адекватных, что ли, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям и особенностям развития условий получения дальнейшего образования, будь то детский сад, либо школа.
Ага, это та самая страшная комиссия, которая всех пугает, отправим на комиссию.
Да, ну как бы вот почему-то у родителей какое-то искаженное восприятие целей и задач комиссии. То есть комиссия, она для того и создана, чтобы вот в этот сенситивный период дошкольного возраста выявить какие-то дефициты, нарушения в развитии ребенка. И именно в этом вот как раз сенситивном дошкольном возрасте оказать максимальную помощь для того, чтобы ребенок уже в школьном возрасте мог благополучно пройти и проблемы школьной адаптации, и вообще как бы, ну, адекватно социализироваться в принципе как бы в обществе. Вот. И как бы выставление диагнозов определенных, то есть, ну, работа комиссии, она связана, к сожалению, еще и с выставлением определенных диагнозов. И вот этот момент, видимо, крайне раздражает родителей. Хотя совершенно, ну, позитивные цели как бы у специалистов комиссии.
Которых... Нет, ну, собственно, можно ходить, не зная свой диагноз, но от этого болезнь не пройдет.
Ну, естественно.
Она не появляется в тот момент, когда врач ставит диагноз. То есть не то, чтобы ее не было, потом врач сказал, ага, вот вы больны, и все, вот болезнь началась.
Ну, вообще, вот основополагающий принцип, по которому работает центр, это принцип комплексности. И мы ее как бы рассматриваем в двух аспектах. С одной стороны, с ребенком всегда работает команда специалистов, состоящая из учителей, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, нейропсихолога, врача-психиатра. Вот. И второй аспект – это, безусловно, необходима работа с семьей. Только тогда, когда семья понимает, разделяет и готова к сотрудничеству вот, в вопросах оказания помощи ребенку, только тогда эта помощь реально может быть эффективной.
Вот Юлия Сергеевна упомянула уже такую ситуацию, когда родители стремятся защититься. Но, наверное, такие родители к вам и не попадают с другой стороны, потому что если они пытаются защититься, то они и не приходят.
Нет, таких родителей достаточно много. Но они обращаются в основном в ПМПК. Угу. То есть очень много родительских защит мы встречаем в своей практике. И если говорить о том... насколько родители готовы вот впервые как бы услышать диагноз, да, то есть, как правило, такая готовность есть мало у кого. То есть это эффект неожиданности. То есть и родители то ли вот не обращают внимания на проблемы в развитии ребенка, или какие-то его особенности. Но, как правило, редко родители готовы вот этот диагноз услышать, отнестись к нему спокойно. Или хотя бы с желанием...
Так сейчас тоже вот достаточно пугающе звучит, что как будто диагноз — это вот что-то страшное.
Нет, это педагогически. Вот да, я хотела бы, наверное, тогда пояснить. То есть мы работаем в системе образования. И все диагнозы, которые психолого-медико-педагогической комиссии ребенку выставляются, это диагнозы, носящие в основном как бы педагогически. Как бы, то есть они касаются педагогической сферы деятельности.
То есть, по сути, как ребенка учить лучше.
Да, в каких условиях лучше обучать ребенка.
Помощь этот каких... больной, сейчас мы его там на лоботомию.
Да, то есть какая помощь ребенку необходима в этот момент. И более того, у нас всегда есть возможность прохождения динамической диагностики для того, чтобы комиссия могла посмотреть, насколько успешно ребенок обучается, какую динамику в своем развитии он дает, потому что обучать ребенка без какой-то существенной видимой динамики, да, то есть это тоже не имеет смысла. Здесь как бы существует несколько вариантов. То есть либо нужно уточнять диагноз, то есть диагноз, специалисты, они тоже, в общем-то, живые люди, хотя это происходит редко, но у каждого специалиста есть право на ошибку. И тогда нужно либо менять направление, то есть профиль обучения ребенка. Вот, уже в соответствии с этой проведенной динамической диагностикой. Вот, а если ребенок дает высокую динамику, то тогда, возможно, придется задуматься о том, чтобы, допустим, из класса седьмого вида ребенка, возможно, перевести в обычный класс, и он уже в состоянии, в условиях оказанной ему помощи, он в состоянии овладевать программой общеобразовательной школы.
Еще раз хочется сакцентировать внимание, что диагноз – это все-таки не то, что вот ваш ребенок болен, его нужно срочно лечить. Это просто определенная рекомендация для создания ему определенных условий.
Да, безусловно. Ага, это психолого-педагогический.
Хотя бы я это правильно понял.
Да.
Вот, я надеюсь, что среди наших слушателей тоже есть люди, которые перестали
что-то бояться. Мы вообще не пользуемся этим термином. Я употребляла слово «диагноз» в том смысле, что родители к этому так относятся, как к диагнозу. Мы вообще даем рекомендации. Мы выдаем заключение, то есть документ, который мы выдаем на руки, он называется заключение. Вот. И в заключении есть рекомендации по типу и виду образовательного учреждения, которое мы рекомендуем для ребенка. А вот родители, как бы, ко всему, что там написано, почему-то относятся как к диагнозу. Поэтому я вот употребила это слово.
И еще хотелось бы понять, какие специалисты у вас есть и какую помощь можно вообще от вас получить?
Ну, я некоторым образом перечислила специалистов. Это педагоги, психологи. Но все, что связано как бы с развитием ребенка, может быть, вот давайте мы Юлию Сергеевну попросим, то есть она нам сейчас пояснит, на какую помощь могут рассчитывать родители от психолога и нейропсихолога.
Психолог может обследовать ребенка, да, с целью определить уровень его эмоционально-личностного развития, особенностей личностных черт, характера, а также особенности взаимодействия с семьей, развитие и особенности детско-родительских отношений, в том числе некие нарушения, да, детско-родительских отношений, и дать родителям рекомендации. Вообще вся цель диагностики в нашем центре именно донести до родителей все существующие ныне или потенциально могущие возникнуть проблемы. Поэтому главная эта цель именно информировать родителей, чтобы они бдительно отнеслись и максимально использовали все возможности оказания ребенку помощи. И поэтому мы стараемся очень подробно родителей консультировать по результатам диагностики. Также могут быть предложены коррекционно-развивающие занятия для ребенка и семейное консультирование по вопросам детско-родительских отношений.
Ну и вы уже упомянули о вот тех защитах, которые у родителей есть. Все-таки по вашим наблюдениям, склонны ли родители прислушиваться к тем рекомендациям, которые вы им даете? Каков процент людей, которые действительно начинают им следовать?
Мне кажется, это зависит не только от силы защиты родителей, но и от опыта и квалификации специалиста. Опытный специалист вовремя видит сопротивление, возникающее у родителя, и не старается оказать давление. То есть он старается работать с этим сопротивлением, исследовать, почему родитель защищается, почему он воспринимает так болезненно, что это для него значит, какие перспективы он рисует. Ведь часто очень за такими защитами стоят какие-то страхи иррациональные родителей. Если их проработать, если показать, как взаимодействовать с этой проблемой, как ее решать, то по-другому выстраивается и перспектива для родителя, и жизни, и развития его ребенка. И тогда он вполне способен принимать рекомендации специалистов.
Ага, ну то есть получается, что в принципе и с родителями вы тоже немного работаете.
Не немного, а очень даже много. Мы работаем с родителями.
Мы будем продолжать дальше говорить о работе Центра развития. В следующий четверг в студии «Эхо» будет нейропсихолог, и это тоже будет очень интересно. Время нашей сегодняшней программы истекло. Я напомню, что в студии был директор Центра развития, дефектолог Марина Вадимовна Павлова и заместитель директора Центра развития, психолог Юлия Сергеевна Метельская. Большое спасибо. Приходите к нам еще.
Ярославская служба новостей. Реклама.
Центр бухгалтерского обслуживания.